Добрый день, это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, и сегодня мы послушаем «Особое мнение» Дмитрия Дубровского, историка, общественного деятеля. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте все, кто смотрит нас прямо сейчас. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии, писать в чат. Чат открыт, как всегда. Комментарии тоже открыты. Делитесь там своим мнением. Говорите, что думаете про нас. Мы, конечно же, это читаем, но это важно еще и потому, что это помогает продвигать видео, и как можно больше людей нас увидят. И это все поможет нам продолжать работу. Мы узнаем, что важны для вас, и будем делать дальше наши эфиры. Ну и сегодня особое мнение Дмитрия Дубровского. Много тем у меня в запасе, но начну я так немножко по времени, наверное, издалека, с прошлой пятницы, когда в Берлине прошел первый съезд партии «Мирные силы России». Многие коллеги-журналисты называют ее неформально партией Ильи Яшина. Как вам лично идея этой партии и как реализация, Дмитрий?
Ну, у меня не было сюрпризов, честно говоря, потому что создание партии в таком как бы странном пробирковом варианте, ну, потому что партии не совсем так создаются и не совсем партия мигрантов в каком-то смысле, да? И у нее всегда, ну, естественно, это так или иначе вопрос, ну, там, легитимности, доверия, да, кто эти люди, так сказать, кого они представляют, да? Потому что мы же думаем всегда про партии, как, боюсь, что мы так думаем, про партии, так сказать, массового типа, у которых там есть, не знаю, ячейки, типа компартии, да, вот, которая у нас осталась такой партией массового типа, там ячейки, компартии, так сказать, там выбирают каких-нибудь местных активистов, потом из местных активистов выделяется еще кто-то, и так вот как бы более-менее, наверное, в теории должны, сказать, идти наиболее активные и, значит, и успешные. Такого выбора, понятно, давно нет в России, и поэтому уровень мобилизации, да, гражданских активистов, он такой, немножечко такой отхов, да. И понятно, что вот судя по тому, как я читал, как людей отбирали для этого съезда, то это тоже было не очень понятно. То есть люди могли заявиться, вот я такой-то, молодец, мы тебя выбираем. Почему тебя выбираем, почему не то? Ну, то есть понятно, опять же, это очевидное ограничение, да, уровень политической активности людей в эмиграции, в общем, низкий, как он в России. Понятно, что большинство эмиграции занимается выживанием, и очень трудно иметь какое-то, как называется, время и запал, тем более, и вера такой, да, в то, что, так сказать, твоя активность, так сказать, что-то будет значить. Ну и еще одна из очевидных проблем не только России, но России, по-моему, преимущественно вообще создание организаций не только политических. Мы тут с коллегами вот с вас обсуждали, что в значительной степени многие гражданские организации создаются как личные проекты. В этом есть и сила, и слабость. Сила, потому что, на мой взгляд, в России чрезвычайно плохо дело обстоит с капиталом доверия. Потому что понятно, что да, и в условиях очень жестких репрессий очень мало осталось в живых, простите за цинизм, да, вообще каких-нибудь гражданских активистов, которые не убиты, как Навальный, и не сидят в тюрьме, так, с одной стороны. А с другой стороны, люди, которым бы доверяли, так или иначе. И дальше возникает проблема, потому что вот из того, что я читал, из тех отзывов о съезде, там довольно много было критики, но интересно было, что как раз там было видно вот это вот внутреннее напряжение между логикой, что Яшина и так уже как бы выбрали, потому что, так сказать, это как бы его проект, да, это как бы люди вокруг него так или иначе это инициировали, и в общем, в какой-то степени, так сказать, да, это согласование уже состоялось. Ну, в некоторой степени, не в полной. А дальше, соответственно, да, начинают включаться демократические процедуры, да, то есть там, как выглядит устав, как будут ли выглядеть, что это за люди, почему эти люди, да, как эти люди, так сказать, продвигаются, что, так сказать, да, какого рода, значит, облик партии они представляют, тоже интересно. Но при этом мне кажется, что это одна из иллюстраций тому, насколько тяжело и сложно строить демократическое общество без общества. То есть это демократическая партия без, ну как бы в каком-то смысле без участников. Потому что ведь, вы понимаете, какая штука? Массовых партий-то в самом деле нет уже давно. Их, в общем, мало где есть, и они, в общем, архаизм, они пережиток прошлого. Современные партии – это клуб, действительно клуб, в котором, ну, бывают разные, понятно, но в целом, как бы сказать, эта идея какая-то не массовая организация, да, в которой это люди, в которые приходят заниматься профессиональной работой, и их задача – это максимальная связь с сообществами, в основном гражданскими, да, в той стране, в которой, собственно говоря, эта партия функционирует, и она должна установить такого уровня доверия и связи и коммуникаций, чтобы эти самые различные слои гражданского общества, так или иначе, да, выступали, например, за ту или иную партию как конкретный вопрос. То есть это значит, что должна быть коммуникация, должен быть фидбэк, должна быть постоянная, так сказать, обмен мнениями, да, и вот, так сказать, такая постоянная коммуникация, как горизонтальная, так и вертикальная. Обмен, так сказать, информацией. Вот с этим пока не очень понятно. То есть, грубо говоря, откуда берется эта программа, понятно, а как она будет корректироваться и каким образом она будет отражать, ну, хоть что-нибудь, что в России сейчас происходит, понять трудно. Опять же, поскольку, опять же, мы имеем дело с очень странной историей, да, создание политических организаций в эмиграции – это вообще очень специфическая история, да. Понятно, что ее невозможно осуждать, по-моему, или там ее оценивать с точки зрения, не знаю, там, да, вот как бы эта организация выглядела в демократической стране, если бы она была создавалась внутри нее. Это одна история. А это, кстати, организация, которая создается вынужденно в эмиграции, она создается вынужденно в основном из эмигрантов, хотя я так понимаю, что не только, что странно. Но я не очень поэтому не буду коммуницировать с людьми, потому что понятно, что эта партия, ну, если не завтра, то послезавтра станет экстремистской организацией, не жертвой организацией, чем там она еще должна быть с точки зрения российского правоприменителя, репрессивного, который ровно так реагирует на любые политические организации антипутинского, антивоенного духа. Вот, поэтому у меня это важно, то есть вообще, скажем так, любое институциональное строительство – это хорошо. Я не очень уверен и подозреваю, что не обязательно вот ровно у этой партии или у этого проекта будет какое-то там счастливое и долгое будущее. Это может быть и не так важно. А то, что в процессе этого люди продолжают учиться демократии, это то, чего, к сожалению, в России хуже всего выглядит, потому что очень мало демократических процедур. Ну, я бывший, как бывший член Яблока, я хорошо знаю, о чем я говорю, потому что у нас, по-моему, Яблоко как было, так сказать, партия, демократические партии вождейского типа, так и осталось. Да, я говорю это с горечью, потому что ничего как бы другого все равно нет. И там прекрасные люди, которые в невероятных условиях продолжают бороться за, так сказать, вот такую маленькую, так сказать, площадку, на которой, так сказать, можно там не то, что двигаться, но дышать спокойно, двигаться там уже нельзя. Но это пример, это иллюстрация того, как плохо в России дело обстоит с институциональным наследием строительства демократических организаций по демократическим принципам. Потому что то, что мы точно знаем, что у нас давно сложилась такая практика, есть громадное количество, ну, там, некоторое количество организаций, политических партий, гражданских организаций, которые выступают за все хорошее, за права человека, за демократию, при этом сами не являясь просто по институциональному, так сказать, дизайну демократическим. В какой мере там есть разные сейчас оценки, в какой мере, собственно, партия Яшина будет. Вот партия Яшина в том смысле, что это будет еще одна партия Григория Явлинского, так сказать, да, вождейского типа. Ну, посмотрим, время покажет.
Тут у меня два вопроса. Первое, вот вы сказали про то, что это партия мигрантов. Не было бы честнее и, может быть, полезнее этой партии себя так и позиционировать, что мы партия мигрантов, мы защищаем права мигрантов разных российских, в разных странах, мы помогаем там людям получать убежище, то, чем занимается Илья Яшин непосредственно, в том числе и многие другие люди, которые там присутствовали. Не говорить о
Нет,
том, что
если бы.
мы изменим в России что-то, находясь за рубежом.
Ну, тогда не надо делать партию, тогда надо делать какую-то, не знаю, профсоюз, гражданскую организацию. Партия создается для получения политической власти.
В этом Но ведь это есть, невозможно.
В этом есть смысл. Ну, пока невозможно. Пока невозможно, но партия в любом случае создается для политического действия. Насколько это политическое действие будет осмысленным и насколько оно возможно, это другой вопрос. Если Илья Яшин это делает, значит, он видит в этом смысл. То, что у этого и люди, которые за него голосуют, значит, тоже выйдет в этом смысле, не так ли? А то, что у этого могут быть как бы спин-офф такой, так сказать, да, что эта партия будет еще и выступать защитником людей, которые бежали от путинского режима и в Европе, иногда сталкиваются, скажем так, с не весьма осмысленными ограничениями, ну, это не должно быть ее главной задачей, по крайней мере. Потому что это в таком случае это не, ну, не, это не партия, не про то. И тогда это вообще не партия. Это просто ну, профсоюз российских иммигрантов. Что было бы очень хорошо по логике, но это не политическая партия, и это не партия, которая ставит перед собой задачу политического переустройства России.
Идея Максима Резника о том, что партии должны управлять сопредседатели. Нравится ли она вам и была ли она, как вам кажется, бы возможна в этой ситуации?
Я думаю, что дизайн любой партии – это решение ее членов. И ну, в конечном итоге, это сказать, реализация ее устава и того, как она придумана. Я понимаю, почему Максим предложил, так сказать, сопредседателей. Многие партии имеют председателя, но они сменяются. Вопрос вот какой для меня. Дело же не в том, будут сопредседатели вешены или нет. Вопрос в том, будет ли эта партия пожизненно вешена, или это будет партия, в которой можно будет сказать, представить себе других лидеров, которые должны сменяться. И это вторая беда российских организаций такого типа. Там фактически не сменяются лидеры. Ну, в силу как бы естественных обстоятельств. Это очень часто харизматически, я сейчас не про это, очень часто харизматически, так сказать, действительно известные как бы, люди, вокруг которых выстраиваются долгоиграющие действительно проекты, и под которых в конечном итоге идут люди туда, и вот опять же людям доверяют, и они знают это имя, и под это имя, как бы так сказать, люди подстраиваются. И в конечном итоге оказывается, что люди подстраиваются вообще, и это ну, беда не только российская, но российская очень сильная, не под принципы, не под содержание работы там, организации или партии, а под имя. Понимаете? И как бы это имя может быть сказать, вот плохим или хорошим. Но проблема именно в том, что под имя, то есть под персонально. И получается, что персонал нельзя менять, потому что поменять персонали, что теперь партия другая, да? Потому что как бы, другой человек, да, соответственно, видимо, значит, ассоциируется с изменением курса. А это все-таки не те выборы. Внутренние выборы в организации – это как раз нормальная демократическая процедура смены лидерства. Она должна быть системной, постоянной. И я вот как раз думаю, что как бы, да, ближайшие выборы после вот этих покажут, в какой мере Яшин будет оставаться, так сказать, главой партии имени себя. И если это так, тогда ну, мы имеем дело с очередной, так сказать, демократической партией вождейского типа. Если нет, тогда мы посмотрим, кто и как будет, так сказать, каким образом будет с ним соперничать и будет ли это соперничество честно.
Еще один момент, на который я обратила внимание, когда читала про первый съезд. Яшин отказался называть источники финансирования партии. Как вам кажется, это проблема или нет?
Ну, это в нынешних условиях всегда проблема. Потому что я хорошо знаю, как организатор других проектов, да, не политических. Потому что, с одной стороны, все равно как бы, понятно, что непрозрачность всем кажется странной. Ну, в общем-то, все. Да, у тебя вроде есть деньги, ты не заявляешь донора, а с другой стороны, ты заявишь донора, и этого донора сразу станет крышкой как бы, в Российской Федерации. Потому что тут же уголовное дело возбудят, не знаю, нежелательно признают, там, не знаю, там, терроризм обвинят. И я вполне понимаю, почему Яшин, потому что его как бы личная перспектива, так сказать, что эта партия будет тут же объявлена там, нежелательной и террористической, она очевидна. Это то, каким образом путинский режим борется вообще с любой политической оппозицией. Давно уже. там, экстремистской объявить, там, не знаю, там, террористической, шпионской, такой вот. Вот. Но люди, которые финансируют, они, естественно, они рискуют не только своей репутацией и свободой, но еще и финансами, которые очень может быть каким-то образом связаны с Россией. Поэтому я понимаю, что ничего хорошего в этом нет, вообще говоря, потому что, конечно, открытость должна быть, и транспарентность должна быть. Но транспарентность должна быть разумной, потому что иначе... Это любопытно, кстати, что это очень, очень похоже на вот проблему, которую мы сейчас решаем. У нас вот исследовательский проект по российским образовательным исследовательским организациям, значит, за пределами России, в эмиграции. И можно написать несколько текстов. У нас сейчас вот ревьюеры, редакторы пишут, а вот как бы все-таки... А мы всех анонимизировали, естественно. Потому что для всех это могут быть проблемы. Как бы так вот рассказать что-нибудь о них? Это проблема же, потому что ты, чем больше ты рассказываешь про какую-то организацию, тем легче ее узнать, в каком смысле. Потому что есть какие-то организации, которые как бы публичные, но есть те, которые как бы, конечно, и публичные, но не хотели бы дополнительного интереса, да, Российской Федерации активности, понятное дело. Вот, поэтому это очень близкие вещи. К сожалению, транснациональная репрессия Российской Федерации так устроена, что раскрытие источника финансирования просто будет угрожать тем самым источникам финансирования, которые еще существуют. Что, конечно, доверие не приносит, понятное дело, да, что скажем, там, понятно же, что для людей важно, откуда, что это за деньги, откуда они пришли. Но раскрыть их тоже нельзя. Я думаю, что здесь, вот здесь как раз Яшин, ну, он, собственно, свою репутацию ставит, да, и свое, как бы, слово честное, и свое, так сказать, да, свой политический капитал он ставит, так сказать, в качестве, ну, вот, гарантии, что эти деньги не являются токсичными, не являются, не знаю, какими-то там подозрительными и так далее.
Я хотела, прежде чем перейти к другой теме, напомнить нашим зрителям, что нас можно финансово поддерживать, можно делать это открыто, пока мы никем, к счастью, не объявлены, все это безопасно, и за это вам ничего не грозит. Вот. И спасибо тем, кто это уже делает, спасибо тем, кто помогает нам выпускать эти эфиры. Действительно, каждый новый эфир мы делаем только благодаря вашей поддержке. Пойдем дальше по хронологии. В ночь на понедельник в результате очередной российской атаки на Украину начался пожар в Киево-Печерской лавре. Загорелся купол Успенского собора. Эта лавра и собор охраняется ЮНЕСКО. Атаку уже обсудила мировая общественность, уже сравнили там с пожаром в Нотр-Даме, например. При этом обе стороны, очевидно, обвиняют друг друга, я имею в виду Россию и Украину, в том, что именно по вине другой стороны начался этот пожар и был поврежден этот собор. Дмитрий, допускаете ли вы, что Успенский собор мог быть целью России, мог быть поврежден намеренно?
Я так не думаю. Понимаете, все-таки... Можно сколько, то есть я абсолютно справедливо считать их мерзавцами, негодяями, убийцами, кем они являются. Но все-таки не идиотами же совсем. Вот зачем? Зачем, собственно, стране, которая как раз пытается играть вот этот консервативный интернационал, так сказать, защищать христианские ценности по всему миру, так сказать, и вообще предъявлять себя там, как последний оплот, так сказать, христианского консерватизма, ну, вместе с Америкой теперь. Зачем, собственно говоря, атаковать Успенский собор и вообще всю лавру? Я, честно говоря, думаю, что это, ну, collateral damage, то есть это скорее результат, что бы туда ни попало, это просто результат военных действий в центре населенного города, где уровень аккуратности и, так сказать, российских ракет, ну, плюс-минус, нормальная остановка. Поскольку, в общем, насколько мы знаем, Министерство обороны Российской Федерации вообще не обладает... Вообще российские ракеты, судя по отчетам Министерства обороны Российской Федерации, в принципе, никогда не мажут. То есть какие угодно мажут, понимаете, израильские, американские, вот все может быть. Всякое бывает, на самом деле. не попали, да, не знаю, сбилось с курса, что да, сбили, и ракеты улетели не туда, такое же бывает, не досбили, она сбилась с курса, куда-то рванула. Но вот именно только у Российской Федерации ракеты исключительно попадают плюс-минус, вернее, вот ровно туда, куда собирают. Поскольку Министерство обороны, если читать вот эти, так сказать, чрезвычайно правдолюбивые, значит, тексты, то они ровно так и выглядят. Все цели поражены, все как бы хорошо, никакая ракета ниоткуда не сбилась, столько, сколько вышли, сколько, значит, это самое, столько, значит, и это самое, так что... Потому что я думаю, что так или иначе, в общем, это результат скорее вообще атаки на густонаселенный город, чем атаки сознательно. Но получилось, что получилось. И понятно, что, опять же, в Российской Федерации нет такой опции признаваться в чем-нибудь неправильно, поэтому, естественно, будут рассказывать, ну что они рассказывают.
Но, в принципе, чем как бы Успенский собор здесь отличается от какого-нибудь драмтеатра или от одесских памятников или еще чего-то?
Ну, нет, то есть... ровно Успенский собор здесь отличается ровно тем, что с точки зрения России она же пытается выступать защитницей православия в Украине и защитницей, так сказать, христианских ценностей в этом деле. А получается, что она не просто их не защищает, они буквально пытаются уничтожить. И в этом смысле я подозреваю, что все-таки никакого сознательной атаки на Лавру нет. Главное, и это и в военном смысле совершенно бессмысленно, и в символическом просто идиотизм. Стрельба много, опять же, понимаете, вот давно классик писал, ну, не надо все-таки считать противника, врага, идиота. Да, вот исходим с того, что эта колонна марширует, вторая колонна марширует, значит, и все нормально. И, исходя из этого, значит, все вперед, так сказать, а одна колонна направо. Да, вот, понимаете, вот это все-таки, мне кажется, довольно упрощающая картину вещи. Они, да, еще раз, они мерзавцы, убийцы и кровопийцы, но не обязательно идиоты. Поэтому совершенно непонятно, зачем же, собственно говоря, исходя из того, что они объявляют, что они защищают православие, что они вообще его всяческие покровители, а наоборот, православие с точки зрения российской официальной пропаганды в Украине как бы подавляется и преследуется, ударяет друг по лавру. Смысл такой. Я, честно говоря, все-таки, да, я считаю мерзавцами и преступниками международными, но все-таки не в такой степени, чтобы зачем-то быть по лавре просто на метр. Вот. Я не вижу в этом никакой логики. Ну а то, что в этом очевидным образом повинна Россия как агрессор, вот это для меня тоже никак не является не так сказать, совершенно очевидно, и тоже как бы тоже чего обсуждать не надо.
История с мирными переговорами, которая продолжается уже больше полутора лет, прерывалась на время войны в Иране. Сейчас Трамп заявил, что опять намерен мирить Россию и Украину. Думаю, само по себе его заявление не вызвало бы особого интереса, но обе стороны тоже включились в процесс, предлагают места для переговоров. Путин зовет в Москву, Зеленский там предлагает встретиться на саммите Большой Семерки. Тут есть какой-то политический расчет или это такие ритуальные предложения идут? Сейчас.
Да, ну, такое ощущение, что у президента Трампа, так сказать, который продемонстрировал последними событиями со сделкой с Ираном, как именно ему эта игрушка надоела, потому что он явно там провалился. И теперь он побежал в сторону Украины еще раз, значит, их мирить, потому что там с Ираном что-то явно не получается. Что-то как-то получается все ровно наоборот. То есть как-то вроде и... Пролив все равно заблокирован.
Ну, вроде бы они договорились его открыть в этом.
Да, и режим никуда не упал, и что это... Америка еще вкладывает деньги в Рим. То есть какая-то такая, понимаете, сделка, которая больше на поражение похожа, вообще говоря. И в этом смысле Трампу прям совсем хвастаться нечем. И я думаю, что у него просто как у рыбки Дори, так сказать, короткая память. Поэтому он про это плюнул, забыл и побежал теперь, как он в прошлый раз сделал, да, он уже прервался, он же как бы так долго занимался российско-украинской, так сказать, да, российской агрессией, и активно рассказывал, что сейчас все вот буквально там типа пару недель все решится, потому что он великий пришел, он уже сколько там войн остановил, и вообще Нобелевский, так сказать, комитет вообще не тому дал Нобелевскую премию, то есть просто детский сад, или был бы, если бы это не был президент Соединенных Штатов Америки, к сожалению. Вот. И теперь получается, значит, что у него, да, просто он слегка не Иран, потому что ему показалось, что он сейчас быстренько тут еще одну победу совершит, так сказать, маленькую победоносную войну проведет. Что-то как-то, по-моему, не получилось. Получилось, по-моему, точно туда наоборот. И теперь он, так сказать, видимо, хочет другим успешным решением, так сказать, вот, приписать себе еще и остановку российского вторжения, что, мне кажется, тоже очень вряд ли, учитывая, как Путин реагирует, да, Путин не реагирует на встречу Зеленского или предлагает издевательски совершенно главнокомандующему страны, с которой он ведет военные действия, приехать в Москву, что вообще говоря не переговор называется, а капитуляция. Вот. Поэтому то, что Трамп, к сожалению, да, для Украины, так сказать, он, ну, по крайней мере, вроде, так сказать, все-таки, ну, не лег, по крайней мере, на пути помощи Украине, хотя время от времени пытается делать, как и республиканская партия в целом. И как-то время от времени вспоминает о том, что идет война, и начинает, так сказать, очередной сфонтанировать всякими прекрасными идеями, вроде вот Анкориджа, который, да, не случился. Ну вот, я думаю, что это ничего не значит. Это внутриамериканская какая-то история, по которой Трампу, так сказать, на который наблюдает очевидным образом явный провал, в общем, своей безумной совершенно авантюры в Иране, чтобы надо, так сказать, на город с Ираном не получилось, давайте теперь, значит, мирить Россию с Украиной.
А как вам кажется, ну, в этой ситуации у Трампа скорее нет плана, как это делать, как мирить Россию с Украиной? Нет ли ощущения, что, ну, ему сейчас надо после этого поражения форсировать ситуацию с переговорами, и, может быть, там что-то действительно поменяется в этот раз?
Да нет, понимаете, у него план-то нет. У него же план основан на том, что он гениальный, и все, кто с ним разговаривает, должны это понимать и, так сказать, его слушаться. А кто это не делает, как это был Зеленский в тот раз, как вы помните, тот вообще плохо себя ведет и сейчас должен быть наказан. А проблема заключается в том, что и Путин такой же, вообще говоря. Поэтому, когда они встречаются, то они разговаривают как два глухих. Каждый, так сказать, говорит про, так сказать, один про свое величие, так сказать, и про историческую миссию, а второй про то, какой он замечательный бизнесмен, сейчас он все разрулит. Но только они друг с другом разговаривают, они друг друга не слышат. Поэтому это очень грустно, потому что, вообще говоря, в теории можно было рассчитывать на то, что Трамп мог бы быть посредником, но он им не будет. Потому что он не умеет про посредничество, он умеет про какие-то вот про сделки, да, вот это вот любимое слово «сделка», но его сделки пока что... Его сделка главным образом это чтобы, значит, ему там какой-нибудь там приз вручили. Я говорю, я так смеялся, когда выяснилось, что вот он уже выдавил из FIFA, что он будет участвовать в передаче, значит, Кубка победителей вот нынешнего чемпионата мира. Вот ему это важно, понимаете? А мир ему как таковой не нужен совсем. А для миротворцев это все-таки довольно плохая характеристика.
Но при этом в США выборы в парламент в этом году. То есть Трампу, очевидно, надо как-то сделать так, чтобы его сторонники, его партия заняли большее количество мест. Или внешней политики это не касается вообще?
Внешняя политика в Америке традиционно не так важна, прямо скажем. То есть, конечно, это может повлиять на кого-то. Но в целом, в общем, гораздо важнее внутриамериканские события. Америка так устроена, что внешняя политика все-таки обычно не является исключением войн, кстати. И скорее Иран, поскольку Америка не прямой в это вовлечена, скорее Иран будет больше влиять и то, что, так сказать, то, что происходит вокруг этого. Опять же, по-моему, не в очень серьезном мире. То есть в реальности как бы вот внутренняя, так сказать, прежде всего экономика. Экономика, занятость, инфляция – это все, что влияет в гораздо большей степени на на внутренние. Но проблема заключается в том, что Трамп своими тарифами как раз довел даже собственных самых ответственных, самых, я бы сказал, dedicated, так сказать, своих сторонников фермеров в значительной степени довел их в ярость, привел их в ярость. Потому что введенные тарифы, не первый раз, кстати, в прошлый раз он сделал то же самое, тоже было совершенно бессмысленно. Он ввел тарифы, которые практически все целиком ушли на компенсации фермерам, которые больше всего от этого пострадали. Как ни странно, как ни странно. То есть в результате оказывается, что вот вся вот эта тарифная политика внутренняя, она бьет по его же популярности, и, в общем, она... Меня другое изумляет, меня не изумляет, что она докучающая низкая уже, так сказать, в конце первого года его, так сказать, правления, но проблема для меня в том, что такое значительное количество людей продолжает вот как вот совершенно быть абсолютно ему, так сказать, верным и любые провалы объяснять чем угодно, кроме, так сказать, профессиональных качеств нынешнего президента. Вот это изумляет. Среди последних громадное количество бывших российских и советских граждан, что само по себе любопытно.
Последнее про Трампа спрошу. Как вам кажется, будет ли он в ситуации войны России и Украины вмешиваться напрямую военными силами США? Ну, как, например, ситуация
нет,
с Ираном?
Нет.
Почему?
Нет. Ну, по очевидным причинам. Потому что вмешательство Соединенных Штатов прямое будет означать просто начало военных действий. Никому это не нужно. Я надеюсь, что это не нужно даже Российской Федерации. Совсем. Потому что это основание для обсуждения вопроса применения ядерного оружия. Не-не-не. Я надеюсь, что Трамп не будет безумен, но все-таки не в такой степени.
Но с Ираном это было допустимо. Понятно, что, как бы, может быть...
Это недопустимо, потому что у Ирана, слава богу, пока нет ядерного оружия. Собственно говоря, это же была одна из бесконечных причин, почему Америка это постоянно ударяет, хотя это довольно было забавно. Потому что в прошлый раз, когда Трамп же говорил, что мы полностью уничтожили, значит, все возможные места производства ядерного оружия. И потом, значит, снова ударяем по Ирану со словами, нам надо уничтожить. Немножко, вы же полностью уничтожили. Так же вы уничтожили, если вы заново уничтожаете то, что вы вроде бы полностью уничтожили в прошлый раз. Спрашивают люди, так сказать. Но опять же, да, к сожалению, у многих избирателей Трампа тоже по памяти какой-то кидали. Поэтому они так далеко не смотрят. Главное, что есть официальный, так сказать, очень легитимный повод. Иран действительно строит, значит, обогащает этот уран. И явным образом это делает для появления, так сказать, ядерного оружия. Ничего хорошего, правда, в этом нет. Но долбить поэтому таким образом, как это делает сейчас Трамп, совершенно бессмысленно тоже, как выяснилось.
В России в этом году тоже выборы, и председатель ЦИК Элла Памфилова допустила возможные отключения интернета на время выборов. Естественно, она, как бы, сказала вот это вот, то, что это все ради защиты людей и так далее. Хотела вас спросить, как вам кажется, вот в контексте выборов, зачем на самом деле нужно отключать интернет? Какой цели это служит?
Ну, интернет отключается обычно, если смотреть на логику российского отключения интернета, например, вспомним там, да, различного рода возмущения там, в Ингушетии, там, в Дагестане, там, тут же отключают интернет. То есть, грубо говоря, власть видит в интернете не без оснований. Некоторый инструмент для координации различного рода протестов и, так сказать, недовольства. Поэтому главным логикой безопасности – это не безопасность против дронов. Понятно. Дроны не подписываются мобильным интернетом уже давно, насколько я понимаю, а украинские, а у них свой. Но главное, что мне кажется, что это главное позволяет полностью уничтожать любые источники информации, несанкционированные Кремлем. То есть, условно говоря, там вот есть у вас радио, там не телевизор, вот и смотрите. А интернет все-таки там какие-то еще, знаете, ну, VPN люди пользуют, вообще какой-то, ну, телевизор же VPN не прикрутишь, там к чему не включишь, там будет это, там будет Путин. Вот. Поэтому мне кажется, что это прежде всего для этого делается. Но с точки зрения выборов, тут возникает некоторая странная ловушка, потому что, вообще-то говоря, что мы хорошо знаем, что вот это дистанционное голосование, которое было придумано, оно было придумано для того, чтобы уже совсем рисовать любые результаты на коленке, уже, так сказать, люди для этого уже перестают быть нужны. Совсем. Ну, то есть, неважно, кто пришел, кто не пришел, неважно, сколько кто голосовал, кто не голосовал, то в принципе уже не важно. То есть, если раньше, там, не знаю, были хоть какие-то наблюдатели, и они могли таким все-таки немножко хоть какие-то, да, сказать, что, ребята, у вас, ну, не было у вас такой явки, у вас, мы там вот сидели, там у вас там пришло 100 человек, вы пишете 1000, ну, так вот даже не может быть. То дистанционное голосование дает это, понимаете, эту технику развили в такой степени, что они могут прикручивать, как в Москве мы знаем, любые цифры на любой участок. Так сказать, все желания, так сказать, заказчика будут исполнены. Но проблема заключается в том, что если будет отключен интернет вообще, то тогда возникает вопрос, а как люди будут голосовать. Единственное, что если только они, не знаю, там, не включат ДЭК какой-нибудь белый список, но что мы знаем уже по практике отключения, что белый список тоже не работает. То есть, когда они вырубают уже по полной. То есть, они уже... Эти штуки так работают. Вообще говоря, довольно сложно, понимаете, залить все бетоном и оставить дырочку, чтобы туда подсматривать. То есть, более-менее так, это белый список, это же так. Вы заливаете все бетоном, и вроде как у вас есть маленькая дверца, которая в теории должна открываться, но вы так залили, что она тоже не открывается. И для, я так понимаю, что для выборов это некоторая проблема. Потому что это значит, что они отмотают немножко назад, во всяком случае, там, где они отключат интернет, то дистанционное голосование будет невозможно. И интересно, как они при этом будут возвращаться к старым практикам. Ну, в общем, более-менее чего. Они в основном это все не забыли. Понятно, что, все сказать, активация бюджетников, да, и приписки, и контроль над участковыми избирательными комиссиями, и разгон, и уничтожение любых независимых наблюдателей уже состоялся, поэтому, по большому счету, отсутствие дистанционного голосования не сильно повлияет на результаты, вообще никак, я думаю. Но придется прикручивать старые приемы, да, то есть фальсифицировать там явку, в основном, я думаю. Да, и, так сказать, корректировать те результаты под те, которые заявлены в качестве позитивных, как мы говорим о прошлых выборах, те результаты, которые должны быть заявлены по каждой партии, включая Единороссию. Так что я думаю, что ничего как бы такого необычного в этих выборах не случится, кроме того, что придется немножечко, так сказать, да, отказаться от тех высокотехнологических, как коллеги называют это, digital авторитарианизм, да, вот от тех высокотехнологических способов, значит, фальсификации выборов, и немножко отмотать назад предыдущим настройкам, так сказать, до более сложных в практическом смысле, да, в административном. Там. Тут надо где-то протоколы надо будет фальсифицировать, да, заново, или там в это самое вводить как бы фальсифицированные данные. Это все, ну, это немножко сложно, потому что подгонять же надо и там плюс-минус какие-то рисовать, чтобы было немножко похоже на это, сказать, на человеческие цифры, хотя у них тоже не всегда получается. Ну, в общем, я думаю, что это создает некоторую проблему для того блока управления внутренней политикой президента, который занимается, собственно говоря, фальсификацией выборов. Ну, то есть они называются выборами, а по-человечески называется фальсификацией. То есть технические сложности это создает. Это создает напряжение между теми, кто отвечает за безопасность, как я понимаю. Потому что с их точки зрения надо вообще интернет отключить, вообще оставить один российский, так сказать, этот колобок, да, состоящий там из чего? Из одноклассников, там, не знаю, ВКонтакте, что там, Рутюб и вот это вот все, да? А все остальное просто нафиг убить, да, и оставить там, не знаю, там, газету «Известия», «Комсомольская правда» и вот это все, да, чтобы люди, так сказать, получали информацию только оттуда. И, вот, и соответственно, и теми, кто эти выборы фальсифицирует, поэтому я так понимаю, что это внутреннее такое напряжение, потому что у каждого есть свои задачи, и они немножко разные. Что у одних как бы надо, у одних логика все запретить, так сказать, залить бетоном, а вторых, как бы, ребята, ну нам только надо выборы, с выборами играть, а там есть какие-то сложные технические задачи, которые легче решать с помощью интернета. Ну вот, как бы, вот посмотрим, насколько успешными будут эти обе, в общем, преступные группировки. Я думаю, что силовики сейчас побеждают в целом, и в общем, то, что Панфилов говорит о том, что надо будет отключать, но, значит, она уже понимает, что будет отключать.
Ну, я могу предположить, что они могут пойти как бы по той схеме, по которой было раньше, по крайней мере, до сегодняшнего дня, отключают интернет в основном мобильный. То есть есть отдельные случаи отключения проводного интернета, но в основном это сейчас касается мобильного интернета. И вот у меня в связи с этим тоже вопрос. Вы когда сказали, что это такой инструмент, чтобы заглушить там протестники в его зачатке, чтобы заглушить оппозиционные голоса какие-то или источники информации. Но ведь люди, которые раньше обходили ограничения с помощью VPN, сейчас обходят это ограничение, просто подключаясь к проводному интернету, то есть приходя домой, подключаясь к Wi-Fi и так далее. Как бы те, кто хочет получить информацию, они ее получают.
Правильно,
Получается, это не работающий инструмент, правильно?
но это не рабочий инструмент, если нет, это, ну, во-первых, это в любом случае ограничение, потому что все-таки, когда у вас стационарный, его по IP проще пробивать, его проще контролировать, и для спецслужб легче выяснять, кто и чего пишет, прямо скажем, технически, чем с мобильного, а с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что в любом случае, когда люди уже приделаны к компьютеру с точки зрения их мобильности, то это гораздо проще, да, обеспечить их, так сказать. Ну, потому что я помню, как мы в свое время в 2011-2012 году по Петербургу бегали, значит, когда у нас была рассылка массовая, мы понимали, где у нас... Где загородки, где обходить, и мы кооперировались, и, так сказать, да, и уходили. А с компьютером так не побегаешь. То есть, условно говоря, это еще и про уровень мобильности такого рода сопротивления, потому что если оно пределом компьютера, то это все будет, так сказать, ну, виртуальным в значительной степени сопротивлением, чем реальным.
Еще раз напомню нашим зрителям, слушателям, кто смотрит нас, кто только слушает, про то, что нас можно поддерживать. В описании к этому видео сказано, как именно. Там есть разные способы. Посмотрите, там есть криптовалюта, кто хочет быть полностью анонимным. Там есть телефонный номер, для кого это не так важно. И множество других способов. И еще скажу, важно, если вдруг вы еще не подписались на наш канал в Телеграме, обязательно подписывайтесь, мы там выкладываем расшифровки интересных видео, интересных интервью с нашего канала, ну и какие-то, естественно, выкладываем ссылки на эти интервью, пишем там, о чем пойдет речь и так далее. В общем, чтобы оставаться в курсе, чтобы оставаться с нами на прямой связи, вот именно для этого канал, наш телеграм-канал и сделан. Обязательно подписывайтесь. Если у вас Telegram не заблокировали, если заблокировали, ставьте VPN и все равно подписывайтесь. Вот я думаю, что сейчас все умеют это делать. Еще одну тему хотела обсудить с вами. В СМИ говорят о возможной отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она 2 недели не появлялась на публике, при этом срок ее полномочий завершается только через год. Вот. Мне в этой ситуации интересно. Вполне возможно, что Эльвира Набиуллина может хотеть уйти в отставку в той ситуации экономической, которая сейчас в России. Но есть ли у нее такая возможность, как вам кажется? Есть ли у лиц такого уровня, как она, возможность уходить в отставку?
У меня остается ощущение, что нет. Я думаю, что сейчас как раз и идет этот процесс. Объяснение есть, что уходить в отставку – это предательство с последующим, так сказать, негативным результатом. Потому что понятно, что вообще удивительно, конечно, что вот вся вот эта экономический блок этот, от которого остались рожки до ножки, вот, собственно, рожки – это Эльвира с этим задом, который, в общем, 90-е годы, по 90-е, 2000-е, как бы, в значительной степени преобразовал экономику страны, там, банковскую систему, экономическую систему, налоговую систему, вот это все. Он и продолжает оставаться, как бы, наиболее работоспособным, вообще говоря, и держит Россию на плаву довольно долго. Потому что, ну, при всем при том, Россия действительно экономически продолжает оставаться достаточно, ну, испытывает сложности значительные, но не совсем такие, которые могла бы, учитывая, так сказать, уровень там, санкций, напряжения, там, диких трат, да, на войну прежде всего. Точно говоря, просто, да, военная экономика совмещается при этом ну, не с военным коммунизмом, потому что все-таки, да, экономика существует в этом смысле, да, либерально. Вот. И поэтому, да, поэтому интересно смотреть на то, как... И это еще одна иллюстрация, кстати, к тому, к давнишнему наблюдению над поведением самого президента Путина, потому что он тоже явно не... Ему тоже не очень важны, так сказать, политические воззрения или экономические воззрения. То есть он уже спокойно как бы комбинирует у себя до сих пор, или комбинировал раньше, скажем, Кудрина с Сечиным, но теперь Сечина с Набиулиным. Потому что они явно друг другу, ну, перпендикулярны во всем, да, во взглядах, так сказать, в понимании, так сказать, принципах и того, как именно экономическая должна быть ситуация выглядеть и так далее. Вот. Но при этом, мнение, вот видите, уходить ей тоже, в общем, не очень можно, по всей видимости. Ну, вообще интересно, да, что вот сейчас интересно посмотреть, как на это вообще, так сказать, экономика российская отзовется, потому что, конечно, и даже изменение такого рода главы Центробанка, который у нас как бы формально считается независимым, и он один из столпов, в общем, путинской экономики на сегодняшний день. Изменение, опять же, к вопросу о важности, так сказать, персоны. Любая другая персона на месте Набиуллина окажется в дурацком положении, потому что у этой персоны будет необходимость продолжать ту жесткую политику, которую вела Набиуллина, а при этом у этой персоны ни у какой не будет такого кредита доверия, который есть до сих пор у Набиуллина за Путина. Поэтому это расстрельная должность. Еще проблема даже не в том, что Набиуллина, может быть, они не против ее отпустить, только они понимают, что заменить-то ей некий. Потому что человек любой, которого они туда назначат, окажется в состоянии того, что он все равно будет делать то же самое, что она, ничего другого делать в этой истории невозможно. Да, и при этом, ну, то есть то, что она сейчас делает, это танцы на лезвие бритвы, потому что там в условиях военной экономики диких совершенно невероятных трат держать экономику так, как она делает, как они пока что умудряются держать, это большое профессиональное искусство, насколько я могу судить, не будучи экономистом.
Ну,
Но
довольно, да.
да, но при этом понятно, что это еще происходит и потому, что Путин ей лично доверяет. А вот заменить ее, это будет интересный вопрос, что из этого получится. И
Да,
поэтому я думаю, что они этого делать не хотят. Все.
я хотела в подтверждение ваших слов просто сказать, возможно, и ей с ее заслугами, с ее как бы опытом и с тем, что она сейчас делает, больше позволяет. То есть какие-то вещи, на
Конечно,
которые
конечно.
другой человек будет вынужден спрашивать разрешение у всех-всех-всех, она может делать просто вот
В том-то и
потому,
дело,
что
и
умеет.
другой человек еще это и не получит. А у нее эта возможность есть. А вот будет ли какая возможность у любого другого человека, который может заменить, вот это большой вопрос, скорее нет. А нужно будет делать ровно то, что она, то есть, грубо говоря, заменить Набиуллина может только Набиуллина. Вот какая штука, ее нету.
А как вам кажется, я вот как раз хотела спросить, вы меня опередили, есть ли кандидатура такая, которой достаточно доверяют в Кремле, вот, и при этом достаточно опытная, чтобы быть главой Центробанка?
Ну,
Опытные,
там назывались
неопытные?
некоторые имена, но ни одна из них, по-моему, не обладает главным достоинством, доверием Путина. У Путина вообще очень немало, немного доверенных лиц, и, по-моему, их уже просто остро не хватает, потому что у него вообще круг очень сузился, даже 22-го года, насколько там, коллеги описывают, так сказать, которые этим занимаются, что круг доверенных лиц Путина просто сузился в значительной степени. У него раньше было их немного, этих людей, а сейчас прямо вот совсем мало. И проблема еще и в этом. Что Дубровина в этот круг входила, а из этого круга уже непонятно кого, собственно говоря, мобилизовать на эту работу. Там, по-моему, экономиста больше нет.
Если Набиуллина уйдет, ей там, не знаю, закончатся у нее полномочия, или она сбежит, не знаю, каким-нибудь образом сможет избежать того, чтобы быть главой Центробанка, как вам кажется, это неизменно приведет к кризису?
Я не думаю, что придет к кризису. Это приведет к тому, что экономика будет менее управляемой, более, так сказать, более напряженной, и в значительной степени как бы просто будут сбываться, скажем так, более негативные сценарии, так скажем, ее развития. Я не думаю, эта система все-таки, к счастью, да, более там, к счастью для кого-то, да, более устойчиво, чем очень многие считали. С точки зрения, так сказать, того, насколько Россия позволяет себе там, российские две трети бюджета сейчас сжигать в войне и, в общем, при этом, так сказать, оставаться более-менее на плаву. И сама по себе как бы замена главы Центробанка, это ключевой, конечно, игрок, и это, как мы сказали, это не просто глава Центробанка, это Набиуллина. То есть это не абстрактная должность, это фамилия. Вот. И ее замена, конечно, ухудшит эту динамику, но я сильно подозреваю, что никакого кризиса прям сразу не случится.
Еще хотела спросить, такая тоже экономически социальная тема. Во многих регионах России введены ограничения на продажу бензина. Видимо, на какое-то время это будет такая же новая реальность, как с ограничениями интернета. Как вам кажется, тут могут быть какие-то последствия, может быть, социальные?
Нет, социальные последствия одно. Оно уже, кстати, очень хорошо заметно. То, что рейтинг президента немножко съезжает, он прям не падает. Нет, и популярность войны все меньше становится меньше. Просто потому, что Россия вдруг войну заметит. Потому что режиму очень долго удавалось, в общем, такая вещь, что как бы, идет так называемая специальная военная операция, ее особо не замечают. И вот что в больших городах даже, так сказать, особенно ни рекламы не было, эти Z куда-то подевались. То есть, ну, где-то они висят, а где-то вот во многих местах просто исчезли. Да? И реклама какая-то такая стала удивительная, что мы там не за свободу, так сказать, воюем, там, или там, не знаю, спасаем что-нибудь там, не знаю, сатанисты, а тяжелая мужская работа с хорошей зарплатой.
Реклама службы на контракте
Да,
тоже
тяжелая мужская работа с
поступила.
большой зарплатой. Там
Да.
нет ни украфашистов, там нет ни священных целей, там ничего нет. Там есть как бы, как это, иди за бабло, что называется. Вот. И это все долго происходило, а пока не стали включаться интернет. И вот тут Россия сказала, а что происходит? Что случилось? Вот как вот у меня сейчас, я вернулся из поездки в Эстонию, там мне коллеги рассказывали, значит, что летели с одним, значит, человеком из Кипра, который только сейчас, в 2004 году войны, стал как-то. Ну, сколько ж можно как-то? Ну, как-то так неудобно стало. И вообще летать стало как-то муторно. 4 года человек живет там на Кипре. Война вообще лет полном разгаре. Он говорит, ну почему все время так вот? Почему нельзя нормально лететь? Почему теперь у нас будет пересадка дурацкая там в Стамбуле тогда? То есть люди стали замечать. И я думаю, что как раз ограничение бензина будет не столько... естественно, никаких протестов там нет и быть не может на момент. Но уровень скепсиса и вот этого общего разочарования и усталости, и то, что россияне будут наконец заметят ту войну, которая гибнет уже который год куча людей, в основном в Украине, это, мне кажется, довольно очевидно.
У нас осталось 5 минут. У меня остался одна тема, один вопрос. Позавчера у режиссера Александра Сокурова был юбилей, ему исполнилось 75 лет. Естественно, я могу от редакции, думаю, его поздравить с этим. Его поздравили президент России Владимир Путин, директор Эрмитажа Михаил Петровский. Александр Сокуров опять заговорил про цензуру, опубликовал у себя письмо, которое он писал Никите Михалкову, и даже заставил Никиту Михалкова на это письмо опосредованно отвечать, потому что тот тоже выпустил пост, где сказал там про то, что не считает нужным, ну, в общем. Всем советую прочитать, я не буду пересказывать его подробно. Вот я хотела в целом вас спросить, как вам кажется, феномен Александра Сокурова, человека, которому до сих пор удается высказываться. Понятно, что уважение к его возрасту, к заслугам, но многих в России это не спасает. Вот как вам кажется, что здесь, в чем здесь дело?
Ну, понимаете, Александр Сокуров отчаянно пытается оставаться приличным человеком. Но оставаться приличным человеком в этой ситуации очень сложно, потому что, во-первых, говоришь со стеной. Как стена при этом, так сказать, называется, Путин и Михалков, по сути, разница. Это люди, которые говорят на другом языке, и число приличных людей они не понимают. И одновременно очень тяжелая ситуация, при которой он пытается быть приличным человеком и заступаться даже за приличных людей, но при этом само его существование в этой среде отчасти оказывается таким подрывом репутации, потому что есть люди, которые говорят, ну хорошо, личных людей там не осталось, если ты там, то ты просто не лично.
Как было в ситуации с Биеннале, когда писали...
Да, именно так, что, конечно, нет, ситуация в Биеннале была довольно паршивая, честно говоря, потому что действительно изображать инакомыслие, ну, знаете, это ручное инакомыслие, я бы сказал, такое, да, не опасное. И это, конечно, его собственное решение оставаться в такой позиции, он мог спокойно уехать, я думаю, в отличие от многих, он как раз мог себе это позволить. И не обязательно, так сказать, вступать в какую-то противовед, так сказать, конфронтацию, но просто не участвовать в этом. Его, я так понимаю, модус операнди – это что он пытается вот из своего как бы положения извлечь хоть какой-то смысл, как очень многие пытались все время, например, до последнего оставаясь, не знаю, там, в Совете Президента по развитию гражданского общества и правам человека, да, считая, что, конечно, это полный бродимонок, или это ужас, что творится, но, может быть, что-то, хоть кого-то, да, не знаю, конкретных людей, там конкретную ситуацию можно будет разрулить, причем адресация, так сказать, первому лицу. Но мне кажется, что это уже провальная стратегия. То есть она, наверное, была осмысленной, это мне кажется, может, где-то с 2002 года. А после 2022 года Путин перестал слушать вообще кого-то. Ну вот, он, так сказать, превратился, так сказать, в такой черный ящик, из которого такой выходит, ничего не заходит. Поэтому мне кажется, что в этом проблема Сакурова. Он пытается использовать ту стратегию, которая возможна, и она где-то, наверное, пусть какие-то минимальные результаты давала, а сейчас она скорее, эта стратегия его подставляет в значительной степени, кажется, она не помогает никому и никак. Кроме того, что демонстрирует, что а вот в России есть инакомыслие, вот видите, Сакуров там, значит, критикует цензуру. А смысл в этом, а это глаз вопиющего в пустыне, абсолютно, потому что на это не реагировал никто никак. Ну, от того, что, как бы, так сказать, всем очевидные вещи произнесены, да, и никто никак на это не реагирует, кроме как Михалков, который отозвался в том духе, что, значит, Сакуров считает меня, значит, руководителем страны, а я не являюсь, пусть пишет тем. Ну, в принципе, это правильно пишет. А что Сакурову-то писать? Он же не, так сказать, конечно, идеологический путинист такой, может быть, даже больше, чем Путин сам. Но при этом он, конечно, не главцензор технически. Да, но пишите, как бы, Путину, пусть Путин на это реагирует. Но Путин на это реагирует так, как он реагирует на все остальное. Он, сука, Сакуров с ним обсуждал иностранных агентов. Он говорит, а что такое? Да у нас вообще... Мы вообще такие мягкие, везде он сажают, а мы только не, а мы якобы нет. Ну и так далее. То есть, это, говорю, это еще раз все иллюстрация к тому, что стратегия как бы приличного человека, который свой символический капитал пытается использовать для каких-либо возможных полезных дел, по-моему, уже себя исчерпала. Я думаю, что это драма Сакурова, которая продолжает считать, что это возможно, так сказать, еще делать.
Дмитрий, спасибо большое. Закончили на достаточно интересной теме. Я поэтому призову всех писать в комментариях, согласны ли вы с Дмитрием Дубровским по поводу Александра Сакурова. Мне будет интересно почитать. Не знаю, Дмитрию тоже, возможно, будет интересно почитать. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, делиться этим видео. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Всем до свидания, хорошего дня.